Третья часть. Веретенников Сергей. Фантастический рассказ «Красная планета». Тау-8 стояла в самом зените и наслаждалась своей абсолютной властью над крошечной планетой Тию-2. Испуская из себя ослепительно яркие и бесконечно горячие лучи золотого цвета, оно обнимало ими планету, словно гигантскими огненными руками. Красная планета, с истощенной атмосферой и лишенная влаги, нехотя крутилась вокруг своей оси, спеша повернуться на другой бок. Она устала жить в этом огненном аду. Но скоро, через каких-нибудь 10-20 миллионов лет, гравитация светила притянет ее к себе, и она получит долгожданное освобождение, слившись в одно с Тау-8. Дойдя до температуры кипения, закипело озерцо соляной кислоты, поднимая густые клубы пара. Янтарная смола странной смеси потекла журчащим ручейком к шумящему волнами такого же цвета океану. С шумом взорвался от высокой температуры прозрачный кристалл, выпирающий на несколько метров из острой, как гигантская бритва, скалы, разлетаясь фейерверком крошечных осколков. Из недр планеты, пробиваясь сквозь размягченный грунт, вырывались огромные гейзеры раскаленной лавы, а обжигающий ветер обгладывал серые валуны своим беззубым ртом. Это был мир смерти, в котором жизнь вряд ли решилась бы пустить свои корни и насладиться осознанием самой себя. В этом мире не было никакого смысла, но все же он существовал и цеплялся за свое неосмысленное существование, словно огромное живое существо. Он исчезал в пустоте, доигрывая свою последнюю роль во вселенском спектакле. Когда Лунакс открыл глаза и огляделся, то с замиранием сердца понял, что телепортация прошла неудачно. «Да лучше бы меня разнесло на мелкие кусочки при взрыве моего катера, когда я угодил в силовую спираль, поставленную Лутархами!» — раздался его приглушенный скафандром голос. «Проклятая война! Как же теперь выбираться-то отсюда?» Несколько минут назад он сидел за пультом управления своего военного катера и, направляя лазерные пушки в сторону тяжелых миноносцев Лутархов, периодически нажимал на кнопку «Огонь», несясь на бешеной скорости. Все шло гладко, пока вражеские снайперы не дотянулись до его брюха и не испортили его бортовой компьютер, пробив обшивку катера в самом слабом месте. Компьютер в таких случаях — это всевидящее око, которое видит силовые спирали, космические мины, и ведет катер на автопилоте по безопасной траектории. Катер ослеп. И поэтому Лунакс должен был вести катер сам, а это значило вести его вслепую. Первая же силовая спираль Лутерхов была его. Молниеносно зафиксировав первые слабые вибрации катера, аварийная система совершила телепортацию пилота в пространстве. На силу отлепившись от вязкой смолы, приковавшей его к земле, Лунакс поспешил укрыться от палящих лучей светила в тень ближайшего валуна. В тени прибор, что блестел сверхпрочным стеклом в районе его запястья на энергометаллическом скафандре, отметил снижение температуры на 130 градусов. «Этого, пожалуй, достаточно, чтобы не свариться в собственном скафандре», — процедил мрачно Лунакс. «Эх, и почему именно сюда? Почему бы не куда-нибудь, скажем, на Талитау, где зеленые леса, спелые фрукты и обнаженные аборигеночки?» Пытаясь затеряться в своих воспоминаниях, закрыв глаза, мечтательно добавил он. Но когда между собой спорят мечты и реальность, почему-то всегда выигрывает реальность. Это Лунакс знал лучше кого бы то ни было. Военный летчик первого класса с железной логикой и отличным интеллектом, он не собирался предаваться мечтам. Он хотел жить. Возможно, так же, как хотела жить Красная планета, которая так же, как и он, была обречена на смерть. Так что же мы имеем, готовя себя к самому худшему и глядя на показатели приборов на его обоих запястьях, задумчиво прошептал Лунакс, тяжело выдыхая воздух из легких. Аккумулятора для поддержки скафандра в рабочем состоянии хватит в лучшем случае на 3 часа. Лунакс, словно назойливое насекомое, поспешил отогнать прилетевшую к нему мысль о том, что же будет после этого. «Так, дышать тебе, приятель, не больше 2 часов». А передатчик на инертных волнах, правильно, как и положено в таких ситуациях, сломан. Пот щекотал его виски и щипал глаза, стекая маленькими ручейками со лба. Лунакс тупо уставился на светящиеся зеленые цифры, медленно бегущие в обратном направлении на приборе, следящем за количеством оставшегося кислорода. Вместе с цифрами назад побежала и его жизнь. Он помнил себя, начиная где-то с 5-6 лет. Добрые, красивые родители, детство, сверстники, школа, первая любовь, космический институт. На выпускном балу он гордится своей темно-синей с золотыми пуговицами военной формой. Первый бой, потеря друзей, повышение по службе. Все это промчалось перед ним за считанные секунды. Без сожаления, нет, просто как дань факту своего существования. Он любил жизнь, он боролся за жизнь. Но видно, по последним данным разведки, это конец. Через 2 часа я задохнусь от нехватки кислорода, а еще через час откажет защита моего скафандра, и эта проклятая планета сожрет меня со всеми моими потрохами. Все было до банальности просто. Лунаксу даже стало обидно, что в ближайшее время ему не было позволено хоть что-нибудь изменить. Все было решено за него с течением вереницы каких-то нелепых и абсурдных обстоятельств. Лунакс метнул злой взгляд на красную кнопку с панелью розовых цифр. «Ввести код и...» «И хоть напоследок я почувствую, что что-то значу в своей жизни. Трапоновая бомба сделает из меня миллионы лунаксов, смеющихся в лицо смерти, а потом настанет покой и безмятежность». Прошло 2 часа. 2 самых кошмарных часа в жизни Лунакса. Кислород закончился 5 минут назад. Человек, интенсивно дыша, пытался вдохнуть в себя последние атомы кислорода, которые еще можно было обнаружить в ограниченном пространстве скафандра. Красная кнопка расплывалась перед глазами. Дрожащими руками задыхающийся человек набирал код своей смерти. Было чувство полета и освобождения. Ощущение пробуждения от короткого полузабытия. Имя Лунакс почему-то больше не имело никакого смысла. И то, что носило это имя, с удивлением вспоминало о прошедших событиях, как о странном и фантастическом сне. Более того, оно больше не хотело чувствовать свою отделенность от всего. Оно стремилось к единению со всеми, чувствуя невыразимую, всепоглощающую любовь. Сознание красной планеты, насчитывающее миллиарды лет и вмещающее в себя сознание бесчисленного количества существ, населявших ее когда-то в прошлом, влекло его к себе, призывая стать единым целым. И это объединение было радостно. Было радостно растворить свою ограниченность в чем-то более полном и великом, хорошо осознавая, что этому никогда не будет конца, что это никогда не закончится ни при каких обстоятельствах. Веретенников Сергей. Фантастический рассказ «Яркий свет». Два существа наблюдали за третьим. Два бесконечно могущественных и древних существа смотрели на третье, удивляясь тому, что оно при всем своем несовершенстве и ограниченности может каким-то непостижимым образом сохранять свою жизнеспособность в совершенно неблагоприятных, смертоносных для него условиях. «Сволочь!» Произнося это слово, Маст с диким видом, мастерски орудуя маленьким ломиком, кстати, оказавшимся у него в руке, наносил яростные удары по компьютеру, который шипел в ответ электрическим замыканием. «Тварь, я убью тебя! Только твоя смерть сможет искупить твою вину!» Маст остановился. Он вдруг увидел ситуацию со стороны и удивился своему безумию. Эта планета сводит его с ума. Здесь все против него. Здесь каким-то образом все происходит наперекор его желаниям. Он разжал пальцы, и ломик упал на землю. Тупо уставившись на компьютер, который больше никогда не совершит ни одной ошибки, Маст попытался взять себя в руки и еще раз проанализировать ситуацию. Что я имею? Звездный катер. Единственная возможность сказать этой проклятой планете: «В гробу я тебя видел». Но он не хочет взлетать. Эта планета еще та штучка. Кто бы мог подумать, что здесь присутствуют лототронные поля с пространственным коэффициентом, равным нулю, которые встречаются только на гигантских планетах класса 90DF. А эта кроха едва ли потянет на 55SU. Здесь не должно быть завихрений Заркофсиса. И что тут делают временные воронки ТКЛ? Этого просто не должно быть здесь. Это невозможно. Но наперекор всем известным законам космической логики, это все каким-то образом собрано на этой маленькой планетке. И не только это. Еще бездна каких-то других, еще не открытых наукой, космических явлений. Да это просто какой-то вселенский музей аномалий. Музей. Масту вдруг показалось, что он что-то начал понимать. Музей. Да, точно. Это ведь музей. Мои исследования этой планеты в течение 12 часов говорят мне именно об этом. Только сейчас я могу додуматься до такого фантастического, но в то же время совершенно очевидного решения. Да, здесь кто-то устроил небольшой вселенский музейчик, и я на свою беду оказался его посетителем. Маст обреченно рухнул в кресло рядом с раскуроченным компьютером. За прозрачным энергокуполом переносной лаборатории, временно сооруженной Мастом, цвела дикая монтазорская роза, а рядом, переливаясь всевозможными цветами и поражая своей чистотой, возвышался 2-3-метровый алмаз, погруженный до середины в почву, как бы небрежно, но с абсолютным чувством естественной красоты. Над куполом медленно проплывало невиданное доселе Мастом сияние, глядя на красоту которого, человек вдруг на мгновение забыл о своих проблемах. «Музей!» Уже задумчиво, смотря вслед улетающему сиянию, протяжно произнес Маст. И тут его посетила совершенно безумная мысль. «Так если это музей, почему бы мне не развлечься и не посетить все его достопримечательности?» Уже совершенно точно уверенный в том, что ему никогда не покинуть эту планету, человек отключил энергокупол и вошел в неведомый и насыщенный до предела самыми загадочными явлениями космоса мир маленькой планетки. «Мне нравится оно. Я не хочу, чтобы оно погибло», — с невероятной нежностью сказала первое существо. «Извини меня, Громитинак, но я не могу на это смотреть спокойно». «Но для этого надо разрушить весь наш музей, милая Силитинара. Неужели оно стоит этого? Ведь я знаю, как этот музей дорог тебе», — сказала второе существо. «Прошу тебя, сделай это ради меня. Я знаю, как тебе тяжело даже подумать об этом. Ведь этот музей – это наше бесценное достояние, и его коллекция поистине уникальна. Но, милый, мое сердце разрывается на части от вида мучений этого крошечного беззащитного существа. Его смерть навсегда омрачит мое существование». «Что я могу сказать против, моя милая Силитинара, когда твои бездонные глаза наполняются слезами?» — вздохнув после некоторой паузы, сказала второе существо. Я сделаю все, чтобы ты вновь была счастлива. Маст уже не понимал, что с ним происходит. Когда несколько часов назад сквозь него как будто прогнали железные опилки, он точно знал, что это были те за волны. Когда у него зазвенело в ушах так, что чуть не лопнули перепонки, он и на этот раз знал, что это была всего лишь пространственная воронка Барли. Но сейчас с ним происходило что-то, о чем он не только никогда не слышал, но даже находясь в самом центре этого, совершенно не понимал, на что из того, что он знал до этого, это могло бы хотя бы отдаленно походить. Несколько минут назад его внимание вновь привлекло то несказанно прекрасное сияние, которым он любовался, сидя под куполом переносной лаборатории. Точнее было бы сказать, что он увидел то же сияние, но не плывущее высоко в небе, а уже стелящееся по земле. Это было похоже на гипноз. Скорее всего, он уже тогда и отключился. Больше не замечая вокруг себя никакие уникальные достопримечательности музея, Маст вошел в полностью поглотившее его внимание сияние. Исчезло чувство времени и восприятие себя как тела. Маст превратился в огромную воронку, которая затягивала в себя его же самого. Было чувство безысходности и того, что сознание поймано в какую-то вечную ловушку, из которой оно уже никогда не сможет выбраться. Он лежал на спине, боясь открыть глаза. Возможно, он очень громко кричал, потому что чувствовал, что у него сильно сорвано горло. И, скорее всего, он сильно бился о землю, так как у него все тело было в ушибах. Но все же он не без радости отметил, что вновь находится в своем обычном и естественном состоянии. Маст открыл глаза, и яркий свет ослепил его своим сиянием. «Я вижу твои глаза!» — завороженно сказал он, говоря действительно именно то, что он чувствовал в этот момент, совершенно не пытаясь анализировать это своим умом или объяснить логически. Это длилось всего мгновение, будто вспышка света, теплого и нежного, прикоснулась к его сердцу. Но он был абсолютно точно уверен, что видит чьи-то глаза, полные любви и нежности. Когда глаза Маста привыкли к обычному свету, он огляделся по сторонам. Вокруг больше не было ничего из того, что он видел до этого. С поверхности планеты, словно гигантским вихрем, было сметено все то, что было источником его бесконечных несчастий.